Глава 27.
Какую жизнь вели тогда в Бастилии в ожидании смерти? Гастон чуть было не поблагодарил начальника полиции, но удержался. Если бы он поблагодарил его, могло бы показаться, что он испугался. Он надел камзол и шляпу, пристегнул манжеты и той же дорогой вернулся в Бастилию. «Они не захотели вести допрос молодого дворянина под пыткой», — подумал он. «Они ограничатся судом и смертным приговором». Но угроза допроса имела и свою положительную сторону. Теперь, когда судья избавил шевалье от предварительных пыток, которые он взял себе за труд так подробно описать, мысль о смерти для Гастона была легка и сладостна. И более того, вернувшись в камеру, шевалье испытал радость при виде того, что казалось ему омерзительным всего час назад. И камера была веселенькая, и вид из окна восхитительный. Самые грустные изречения, нацарапанные на стенах, казались мадригалами по сравнению с вполне материальными орудиями, висевшими на стенах камеры пыток. А уж тюремщики рядом с палачами выглядели просто воспитанными дворянами. Он не провел и часа в созерцании всех этих предметов, которые сравнение теперь делало такими милыми его сердцу, как за ним пришел главный тюремщик Бастилии в сопровождении надзирателя. «Понимаю», — подумал Гастон, — «приглашение коменданта не более чем уловка, придуманное для того, чтобы узник не испытал страха смерти. Сейчас меня проведут через какую-нибудь камеру с подземными карцерами, и я провалюсь туда и умру. Да исполнится воля твоя». Гастон поднялся грустной улыбкой, попрощался с камерой и твердым шагом последовал за тюремщиком. Подойдя к последней решетке, он удивился тому, что еще никуда не свалился. Раз 10 на этом пути он произносил имя Элен, чтобы умереть с ним на устах. Но за этим поэтическим призывом ровно ничего не следовало. И узник сдержанно прошел по подъемному мосту и оказался в комендантском дворе. А затем и в корпусе, где жил комендант. Господин Делоне вышел ему навстречу. «Даете ли вы мне слово, шевалье?» — сказал он Гастону. «Не помышляйте побеги, пока будете у меня». «Разумеется», — прибавил он, улыбаясь, «что как только вы снова окажете себя в камере, я снимаю с вас слово». И это уж мое дело – принять меры к тому, чтобы пользоваться вашим обществом как можно дольше. «Даю вам слово, сударь», – ответил Гастон. «Но на тех условиях, какие вы предлагаете». «Прекрасно, сударь, входите, вас ждут». И комендант провел Гастона в гостиную, прекрасно обставленную, хотя и по моде Людовика XIV. Что к тому времени уже несколько устарело. Гастон был совершенно ослеплен, увидев находившихся там многочисленных благоухающих дам и господ. «Господа, имею честь представить вам шевалье Гастона де Шанле», произнес комендант. Затем он представил по очереди всех гостей. Герцог де Ришелье, граф де Лаваль, шевалье Дюмниль, «Господин де Мализье!» «О!» — воскликнул, кланяясь и улыбаясь Гастон. «Да здесь весь заговор Саламары!» «Кроме господина и госпожи Дюмен и самого Саламары!» — ответил аббат Бриго, кланяясь в свою очередь. «Ах, сударь!» — сказал с упреком Гастон. «Вы забыли храброго шевалье Дармонтале и высокоученую мадемуазель Делане!» «Дармонталь не встает с постели из-за раны», — ответил Бего. «А что до мадемуазель де Лане?» — сказал шевалье Дюманель, покраснев от радости, при виде своей возлюбленной, то вот и она, сударь, она оказала нам честь отобедать с нами. «Соблаговолите представить меня ей, сударь», — попросил Гастон. «Какие могут быть церемонии между узниками? Я рассчитываю на вашу любезность». И шевалье Дюманиль, взяв Гастона за руку, представил его мадмуазель Делане. И все же, как не владел собой Гастон, на его подвижном лице отразилось некоторое удивление. «Ах, а, шевалье», — произнес комендант, — «вот я и поймал вас. Вы тоже, как добрых три четверти парижан, думали, что я пожираю узников, ведь так?» «Нет, сударь», — ответил, улыбаясь Гастон, — «но, признаюсь, я думал, что честь отобедать с вами будет перенесена на другой день. Почему, сударь?» «Это входит в ваши привычки, сударь, для возбуждения аппетита у ваших узников, заставить их перед едой совершить прогулку, которую я...» «Ах, да, верно, сударь», — воскликнул мадемуазель Делане. «Ведь это вас только что вели на допрос». «Меня, мадемуазель», — ответил Гастон. «И поверьте, что только столь серьезное препятствие могло удержать меня вдали от столь изысканного общества». «О, шевалье», — сказал комендант, — «за подобные вещи на меня не следует сердиться. Они вне моей юрисдикции. Я, слава богу, военный, а не судья. Не будем смешивать оружие и мантию, как говорил Цицерон. Мое дело стеречь вас, мешать вам убегать и делать ваше пребывание в Бастилии как можно приятнее, чтобы вы снова стремились попасть сюда и развеять мою скуку своим обществом». «Дело мэтра Д'Аржансона — пытать вас, отрубать вам головы, вешать, колесовать и четвертовать, если он может. Пусть каждому останется его ремесло. Мадемуазель Делане, нам объявили, что кушать подано», — сказал комендант, видя, что открылись обе створки двери. «Не угодно ли вам опереться на мою руку? Простите, шевалье Дюманиль, я уверен, что вы считаете меня тираном, но я хозяин дома и пользуюсь своими привилегиями. К столу, господа, к столу!» «О, тюрьма — ужасная вещь!» — произнес, изящно подергивая манжеты, герцог Ришелье, которого хозяин усадил между мадемуазель Делане и графом Лавалем. «Рабство, оковы, засовы, тяжелые цепи!» «Передать вам раковый суп?» — спросил комендант. «Да, с удовольствием, сударь», — ответил герцог. «Ваш повар превосходно готовит его. Я просто досадую, что мой повар не участвовал вместе со мной в заговоре. Он бы воспользовался пребыванием в Бастилии, чтобы брать уроки у вашего». «Господин граф», — обратился комендант к Лавале, — «шампанское рядом с вами. Прошу вас, не забывайте о своей соседке». Лаваль с мрачным видом налил себе бокал шампанского и осушил его до последней капли. «Я его получаю прямо из АИ», — сказал комендант. «Вы дадите мне адрес вашего поставщика?» «Хорошо, господин Делане?» — спросил Ришелье. «Потому что, если регент не отрубит мне голову, я впредь буду пить только это вино». «Что поделать? Я пристрастился к нему за три моих пребывания у вас, а я раб привычки». «Право, сударь», — сказал комендант. «Возьмите пример с герцога Ришелье. Он у меня завсегдатай. Поэтому у него здесь есть собственная камера, в которую в его отсутствие никого не помещает. Разве уж когда совсем все переполнено? Этот тиран-регент может закрепить камеру за каждым из нас», — сказал Брито. «Господин аббат, разрежьте, пожалуйста, этих молодых куропаток», — прервал его комендант. «Я не раз обращал внимание на то, что служители церкви делают это особенно хорошо». «Вы делаете мне честь, сударь», — ответил Дриго, поставив перед собой серебряное блюдо со значенной дичью и принялся ее разделывать с ловкостью, доказывавшей, что господин Делане – наблюдательный человек. Господин комендант сердито обратился, граф де Лаваль, к господину Делане. «Не могли бы вы мне сказать, не по вашему ли приказу меня сегодня разбудили в 2 часа ночи, и объяснить, что значит подобное безобразие?» «Это не моя вина, господин граф, а этих дам и господ, не желающих вести себя спокойно, несмотря на мои ежедневные предупреждения». «Как наши!» — закричали гости. «Ну, конечно, ваши!» — продолжал комендант. «Вы в камерах то и дело нарушаете правила внутреннего распорядка. Мне каждую минуту докладывают о том, что вы общаетесь, получаете письма и посылаете друг другу записки». Ришелье рассмеялся, а мадемуазель Делане и шевалье Дюмениль покраснели до корней волос. «Ну, об этом поговорим за десертом», — продолжал комендант. «Господин де Лаваль, я пью за ваше здоровье. Вы не пьете, господин де Шенле?» «Нет, сударь, я слушаю. Скажите лучше, что вы грезите. Меня так просто не обманешь». «О ком?» — спросил Малезье. «О ком может грезить молодой человек в 25 лет? Сразу видно, что вы стареете, господин поэт. О своей возлюбленной, черт возьми!» «Господин де Шенле», — продолжал Ришелье, — «правда, ведь лучше, если вам отделят голову от тела, чем тело от души». «О, браво, браво!» — воскликнул Малезье. «Прекрасно! Очаровательно! Господин герцог, я сделаю из этого 2 стишия для госпожи Дюмен. Уж лучше б отделили мне голову от тела, чем тело от души. Страшнее нет удела». «Что вы скажете об этой мысли теперь, когда она изложена в стихах?» — господин герцог спросил Малезье. «Что она звучит несколько хуже, чем в прозе, господин поэт», — ответил герцог. «А, кстати, какие новости мы имеем от двора?» — прервал их Лаваль. «И как чувствует себя король?» «Господа, господа!» — воскликнул комендант. «Прошу вас без политики. Поговорим об искусстве, поэзии, литературе, рисовании, войне, даже если вам угодно, Бастилии. Я и на это согласен». «Ах, да, поговорим о Бастилии», — сказал Ришелье. «Что вы сделали с господином Помпадуром, господин комендант?» «Господин герцог, я глубоко сожалею, но он вынудил меня посадить его в карцер». «Карцер?» — спросил Гастон. «Что же такого сделал маркиз?» «Он побил надзирателя». «С каких это пор дворянин не может побить своих людей?» — спросил Ришелье. «Но надзиратели — это люди короля», — ответил, улыбаясь, комендант. «Скажите, уж люди регента, сударь», — поправил Ришелье. «Различие весьма тонкое и, тем не менее, справедливое. Передать вам эту бутылку шамбертена, господин де Лаваль?» — спросил комендант. «Да, сударь, если вам угодно выпить со мной за здоровье короля». «С удовольствием, если вы сделаете мне честь выпить, в свою очередь, за здоровье регента». «Господин комендант», — сказал Лаваль, — «я больше не пью». «Мне кажется», — сказал комендант, — «вы только что выпили целый бокал шамбертена из погребов самого его высочества». «Как его высочество? Это вино от регента? Он вчера сделал мне честь прислать его, зная, что вы иногда доставляете мне удовольствие вашим обществом». «В таком случае», — воскликнул Брего, выплеснув свой бокал на паркет, — «черту эту отраву! Вененум Фуренс, передайте мне ваши аи, господин Делане. Отнесите эту бутылку господину аббату», — сказал комендант. «О!» — воскликнул Малезье. «Аббат вылил вино, не желая его пить. Я и не думал, аббат, что вы такой фанатик правого дела». «Я одобряю вас, аббат», — сказал Ришелье. «Если пить вино противоречит вашим принципам, но вы были не правы, вылив его. Я узнал его, потому что мне доводилось его пить. Оно действительно из погребов регента. Такого, как в Пале-Рояле, вы нигде не найдете. У вас его много, господин комендант? Всего 6 бутылок. Вот видите, аббат, какое святотатство вы совершили. Какого дьявола? Надо было отдать бокал соседу или вылить его обратно в бутылку. «Винум ин амфорас», как говорил мой учитель. «Господин герцог», — сказал Бриго, — «позволю себе заметить вам, что латынь вы знаете хуже, чем испанский». «Неплохо, аббат», — ответил Ришелье, — «но есть еще один язык, который я знаю еще хуже, чем эти два, и которым я хотел бы овладеть. Это французский». «Бо», — вмешался Малези. «Это долго и скучно, господин герцог, и вам, короче, поверьте, заставить избрать себя в академию». «А вы, шевалье», — обратился Ришелье к Шанле, — «вы говорите по-испански?» «Ходят слухи, что я попал сюда, господин герцог, за то, что злоупотреблял этим языком», — ответил Гастон. «Сударь», — сказал комендант, — «я предупреждаю вас, что если мы снова перейдем на разговор о политике, я вынужден буду выйти из-за стола, хотя мы еще только приступили к десерту. Это будет очень досадно, потому что вы слишком вежливы, я полагаю, чтобы оставаться за столом без меня». «Тогда, — предложил Ришелье, — пусть мадемуазель Делоне поговорит с нами о математике. Это, наверное, никого не рассердит». Мадемуазель Делоне вздрогнула, как будто пробудившись ото сна, сидя напротив шевалье Дюменеля. Она вела с ним взглядом безмолвный разговор, что коменданта совершенно не беспокоило. Но огорчало его помощника Мизон Ружа. Тот был влюблен в мадемуазель Делоне и делал все, чтобы понравиться своей пленнице. Но его, к несчастью, опередил в этом шевалье Дюменель. Благодаря краткой речи коменданта, остаток обеда прошел без выпадов по отношению к его высочеству и его министру. Для узников эти собрания, к которым регент, впрочем, относился снисходительно, были большим развлечением, и они сами старались говорить о посторонних предметах. Гастон мог сказать, что этот обед в Бастилии был одним из самых очаровательных и остроумных из всех, на которых ему пришлось присутствовать за свою жизнь. Впрочем, и любопытство его было возбуждено. Он находился среди людей, имена которых были вдвойне знамениты благодаря их предкам или талантам, также из-за их недавнего участия в заговоре Саламара. И что уж совсем большая редкость, все эти люди, известные в обществе знатные вельможи, поэты или ученые, показались ему достойными своей репутации. Когда обед закончился, комендант приказал развести по очереди заключенных по камерам. Все поблагодарили его за любезность, и никто не заметил, что, несмотря на данное ими слово не пытаться бежать, две примыкавшие к столовой комнаты были заполнены стражей, а за сотрапезниками пристально следили. Они не могли бы даже передать друг другу записку. Гастон ничего этого не увидел и был совершенно ошеломлен. Такой режим в тюрьме, о котором иначе как с ужасом не говорили, чудовищный контраст пережитого им за 2 часа до этого в камере пыток, куда его привел Даржансон, с тем, что происходило у коменданта, окончательно смешали его мысли. Когда пришла его очередь уходить, он поклонился господину Делоне и, возвратившись к утреннему разговору, спросил его, нельзя ли получить бритву, поскольку в таком месте, где собирается столь изысканное общество, этот инструмент ему совершенно необходим. «Господин шевалье», — ответил комендант, — «я в отчаянии, что вынужден отказать вам в вещи, необходимость которой я так же хорошо понимаю, как вы. Но совершенно против правил заведения, чтобы заключения брились, если у них нет на то разрешения господина Королевского судьи, пройдите в мой кабинет. Там вы найдете бумагу, перья и чернила. Вы ему напишите, я передам ему письмо, не сомневаясь, что вскоре вы получите желаемый ответ. Но господа, с которыми я обедал, спросил шевалье, так хорошо одетый и прекрасно выбритый, они что, пользуются особыми привилегиями? Вовсе нет. Им также пришлось просить разрешения, как и вам. Господин де Ришелье, которого вы видели только что свежевыбритым и причесанным, целый месяц ходил с бородой как патриарх. Мне трудно совместить подобную строгость в мелочах с той свободой в собрании, которую я только что видел. «Сударь», — ответил комендант, — «у меня тоже есть свои привилегии, и если они и не простираются до того, чтобы давать заключенным бритвы, перья и книги, то во всяком случае предоставляют мне возможность приглашать к моему столу тех из моих пленников, кого я хотел бы поощрить. Конечно, если предположить, — добавил, улыбаясь, господин Делане, — что это поощрение. Правда, мне предписано сообщать королевскому судье о всех их высказываниях против правительства, но я не разрешаю им говорить о политике, как вы видели, и тем самым избавляю себя от необходимости нарушать долг гостеприимства, давая отчет об их разговорах. А правительство не опасается, сударь, спросил Гастон, что такая близость между вами и вашими подчиненными приведет к некоторому попустительству с вашей стороны, которое не входит в его намерение. Я знаю свой долг, сударь, ответил комендант. Я строго держусь его рамок. Все мои сегодняшние гости не раз уже переходили из камеры в карцер и обратно. И один из них еще до сих пор там сидит. И ни одному не пришло в голову жаловаться на меня. Приказы двора приходят один за другим и весьма разные. Я их получаю, выполняю. И мои гости знают, что я здесь совершенно ни при чем. И что, напротив, я смягчаю их, насколько это возможно. И не сердятся за это на меня. Я надеюсь, что вы поступите так же, сударь. В том случае, если чего я, впрочем, не имею никаких оснований предполагать, я получу какой-нибудь приказ, который не будет отвечать вашим желаниям. Гастон грустно улыбнулся. Ваши предположения вполне уместны, сударь, так как я сомневаюсь, что мне позволят долго пользоваться тем удовольствием, которое я получил сегодня. В любом случае, я обещаю вам не иметь к вам никаких претензий, какие бы грустные события со мной не произошли. «У вас при дворе есть, конечно, покровитель?» — спросил комендант. «Никого», — ответил шевалье. «Кто-нибудь, имеющий власть и могущество, настроен к вам доброжелательно? Я таких не знаю». «Тогда, сударь, следует положиться на случай. Он никогда не благоприятствовал мне. Есть одна причина, чтоб когда-нибудь он переменился. А потом я бретонец, сударь, а в Британии верят только в Бога. Тогда считайте, что я сказал именно это, когда говорил о случае». Гастон написал прошение и удалился, совершенно очарованный манерами и характером господина Делане.